Добрый день, ребята, это Будам с выпуском 511 подкаста «Америчка.US». Какое-то время не записывался, все у меня в порядке, не переживайте. Некоторые стали спрашивать, здоров ли я. Да, я здоров, ну, относительно здоров, конечно, как и все мы. И, кстати, о здоровье будем говорить в этом подкасте тоже. Но все нормально. Причина, по которой я не записывался какое-то время, скажу вам честно, не хотелось. Я говорю в этом подкасте на русском языке. Русский язык – это, конечно, по большей части Россия. Хотя у меня много слушателей в разных странах, которые тоже говорят по-русски. Из России в последнее время идет постоянный негатив и негатив и негатив. В основном направленный, кстати, по поводу Америки. Да, вы мне можете сказать, да, люди так не думают, на самом деле это все не так, и мы любим Америку. Да, может, кто-то и любит Америку. Может быть, кстати, большая часть слушателей моего подкаста любит в некоторой степени Америку. Может быть, вам просто не повезло с руководством страны. Не знаю, не хотелось. И тут начался чемпионат мира по футболу, который происходит в России. И вот, наконец-то, что-то позитивное исходит вот из этого географического места, из этой страны. С удовольствием смотрю футбольные матчи, хотя я не такой какой-то там ярый болельщик и не назову вам номера и фамилии в каждой правильной команде мира. Но мне нравится, вы знаете, ставлю и в записи смотрю, и в... Может быть, не все смотрю с начала до конца, но вторые таймы смотрю. На трибунах чудесные люди, на трибунах люди, которые рады и болеют за свою команду, и команда выступает русская, в общем-то, неплохо. С чем вас я и поздравляю, и действительно желаю вам успехов в этом деле. В общем-то, могу сказать честно, что если бы не чемпионат мира по футболу, происходящий в России, думаю, что я бы и дальше... какое-то время воздержался от записи подкастов. Давайте начнем каким-нибудь, перейдем к каким-нибудь темам, которые хотелось бы обсудить. Ну, не обсудить, но, по крайней мере, высказать свое мнение абсолютно субъективное, as usual, как всегда. В 510-м подкасте один из комментаторов прислал ссылочку на сериал «Интерны», в котором есть некий американский врач, насколько я понял. И, как я понял, над ним все смеются, что он такой несколько придурок и так далее. Из-за вот этого комментария я стал думать или, может быть, удивляться в очередной раз, как удобно взять и представить американцев придурками. Вот есть некий госпиталь, в котором есть умные русские интерны, умные русские врачи, гениальные просто, и есть некий придурок из Америки, над которым можно смеяться, а вообще он дурак. Как может быть вот такое жесткое раздвоение личности у людей, которые вот так радуются, что американцы придурки? Не дай бог, у кого-то в семье происходит серьезное заболевание, и как-то вдруг опять смотрят на этих американцев придурка. Может быть, они вообще и не придурки, а может быть, надо именно там и лечиться, именно в Америке лечиться. Я вот сейчас прочту свой ответ на этот вот комментарий, где мне показывали кусочек из интернов. Я написал, что когда я смотрел, еще не было этого американского врача, но вообще у меня такое впечатление, что многие российские граждане страдают раздвоением личности. С одной стороны, они точно знают, что американские врачи – придурки, а с другой, что нужно лечиться в Америке. А другие американские придурки выпускали, придумали и выпускают лучшие в мире телефоны, компьютеры, лекарства и так далее. То ли дело умнейшие законодатели из Думы придумывают один законопроект умнее другого. Так держать. Это то, что я написал. Но написав вот это все, вернее, не так, люди мне стали писать, кто-то мне написал, вот я читаю, Алексей Левыкин написал, якобы вы заблуждаетесь, русские считают, что лечиться нужно в Израиле и Германии, а лучше в мире телефоны и компьютеры из Китая. Ну вот давайте немножко поговорим на эту тему. Я буду говорить как человек, который живет в Америке уже сколько, 26 лет, больше, чем 26 лет, и который дважды лежал на операционном столе здесь, в Америке. Причем, ну, первая операция была очень серьезная, вторая операция была менее серьезная, но тоже как бы не бирюльки. То есть я на себе имел шанс убедиться и посмотреть, каким образом работает здешняя медицина. Конечно, медицина в целом говорить сложно, но, по крайней мере, я точно знаю на сегодня, что американская хирургия работает прекрасно. ну просто суперски работает. Когда человек мне написал, что я заблуждаюсь, что русские считают, что лечиться нужно в Израиле и Германии, ну, может быть, не так и считают, но как бы каждый смотрит на свой кошелек и смотрит, где он может себе позволить лечиться. Наверняка в Германии или в Израиле человек, который не имеет страховки медицинской, должен будет из кошелька заплатить значительно меньше за одну и ту же операцию, чем если бы он поехал в Америку. То есть то, что русские считают, что лечиться надо в Израиле или Германии, ну, прекрасно. Ну, то есть русские считают, что более-менее реально оплатить. Я не хочу сказать, что в Израиле или Германии плохая медицина. Конечно, нет, хорошая, 100% хорошая. Я, кстати, у меня был такой шанс печальный находиться. Я не был больным в Израиле, но мне приходилось бывать в израильских госпиталях, связанных с моими родственниками, и могу сказать, что да, хорошие госпиталя в Израиле, хорошие отношения и все. Но из того, что я вижу сегодня, я вижу, конечно, что Америка – это круто в плане хирургии, еще раз. Почему я считаю, что это круто? Хотя и дорого, действительно дорого. Но опять же, видите, вы на себя примеряете вариант, когда, не дай бог, кому-то из ваших родственников нужно сделать операцию, и смотрите просто на ценники. Наверняка ценники в Израиле и Германии будут меньше. Я же смотрю на это по-другому. Конечно, если бы мне пришлось бы из своего кармана заплатить эти вот сумасшедшие цифры, которые выставляют в счетах госпиталя американские, конечно, я бы ужаснулся. Может быть, вообще бы эмигрировал немедленно в Израиль или в ту же Германию. Я в Германию точно не эмигрировал бы, потому что не могу же я жить в Германии в принципе. Вот. Но это другая тема совершенно. Вот хочу вам все-таки рассказать про американские госпитали. Что я понял, что я видел. Я видел, насколько это хорошо смазанная и отлаженная машина. Может быть, где-то в каких-то подкастах я уже об этом говорил, но вся фишка в том, из того, что я вижу и понимаю, что американские госпиталя считают, я так думаю, что считают, что работу должен выполнять любой человек. Я имею в виду работу... Неправильно сказал. Вот неправильно сказал, и все. Как сказать правильно, не знаю. Ну, давайте скажем по-другому, попробую. Что работа не должна зависеть от гениев. То есть, скажем, если вы попали в больницу X, то вас должны обслужить хорошо, даже если в этой больнице X не работают гениальные специалисты. Я помню инструкцию по сборке автомата из советской армии. Не то, что я ее помню, но я помню, какая она была четкая. Делай раз, делай два. Вот мне кажется, из того, что я вижу в американских госпиталях, люди, которые пришли туда работать, они очень четко работают по инструкции. Каждый знает свое дело. Вот буквально не так давно, когда я... Это как раз-таки была моя вторая ситуация, когда мне пришлось полежать на операционном столе. Но до того, как ты ложишься на операционный стол, ты идешь через эти приемные покои, там кто-то тебе меряет давление, кто-то меряет кровь. Ты просто там сидишь в этой, скажем, в комнате, куда тебя посадили, там все такое более-менее открыто, и ты видишь, сколько людей там ходит. Я вот так сидел тогда и думал, блин, ну я бы сэкономил кучу денег, я бы повольнял бы половину. Но потом, с другой стороны, я смотрю, каждый подходит через 2 минуты, через 5 минут, а вот это, а вот это, а вот это. Один делает это, другой делает вот это. Полная, как вам сказать, взаимозаменяемость. То есть у меня была ситуация, у меня должны были взять анализ крови. Причем анализ крови должны были взять не вообще, потому что я всегда считал, что у меня хорошие вены. А в этом случае им нужно было взять анализ крови из какой-то конкретной вены под номером таким-то. Девочка села, начала меня там пальцами трогать на моих руках, долго и задумчиво трогала, и потом сказала, вот не могу нащупать. Раз, пошла куда-то, приходит с другой девочкой. и говорит, что вот эта девочка лучше щупает вены. Раз, вторая девочка пошла, нащупала меня вену с номером таким-то. И так везде и все время. Четко, вернее, наклеено, одевает на тебя такой стикер на руку, и там все считывают компьютером с тебя этот стикер, везде ты идешь шаг за шагом, и везде тебя спрашивают стикер, как когда ты родился, чтобы, не дай бог, тебе там не отрезали ногу, потому что ты – это не тот, кто они думают. Вот. Работа идет очень четко. Дальше. Операционная, конечно, идеально оборудована. Идеально. Это было и в первом случае, и во втором случае. В первом случае у меня вообще была ситуация, когда операция делалась, ну, как это сказать, сам хирург меня вообще пальцем не трогал. Стояли ассистенты, а он свои руки вставил в какой-то компьютер, и он руками там вводил, на большом экране он там смотрел, а все вот эти приборчики из меня лишние детали удаляли. Вот таким образом это было там. Вот. Восстановление тоже очень четкое после операции. В госпиталях не держат. В госпиталях, если ты находишься в госпитале 3-4 дня вообще, то это настолько удивительно, это с тобой вообще, наверное, что-то очень серьезное. Потому что любая, опять не хочу врать, я не специалист, но серьезные операции, как правило, тебя не держат там 2 недели или 3 недели, чтобы тебя держали в госпитале, это очень-очень маловероятно. Вот. Что еще сказать по больницам, врачам? Да, что еще в Америке очень ценно, я считаю. Я, конечно, не говорю о ситуациях, когда там гриппом заболел, ну или там еще какой-то мелочью, простудой. Это, конечно, в любой стране вам помогут, дадут там нужную таблетку и все. Мы говорим о вещах, которые серьезные. Вот. И есть такая тема, которая называется second opinion, второе мнение. Если вам, не дай бог, ставят какой-то плохой диагноз, то в Америке вы, ну, рекомендуется, и так делают многие люди, они хотят получить second opinion, второе мнение. А вдруг первый человек, который вам его поставил, ошибся? Это ведь, скажем, не бирюльки, вот там, если это серьезный диагноз. Что, плюсом является то, но опять же, я говорю, плюсом для тех, у кого есть страховка, а страховка есть у большинства. Ежели у вас есть страховка, более-менее нормальная медицинская, то вы можете сами решить, к какому врачу вы пойдете. Скажем, выпускаются списки разных врачей, лучшие 1000 врачей Америки, лучшие такие, по такой специализации. То есть вы или вместе с семьей смотрите, где находятся эти лучшие врачи, находите ближайших, которые находятся недалеко от того города, где вы живете, и говорите, что, ну да, вот там, Вася Сидоров мне поставил такой-то паршивый диагноз, поеду я к этому врачу. Вот у него очень хорошая репутация, один из лучших в Америке, я хочу его мнение послушать. Пусть он посмотрит на мои анализы и пусть он мне скажет, действительно ли такой диагноз или нет. В первом случае, когда у меня там была серьезная проблема, я получил не только second opinion, но и third opinion, третий. Первый мне поставил, мне вот что-то не очень он понравился, он мне показался каким-то скользким. Нашел второго по рекомендациям, который мне сказали очень сильно, потом нашел третьего. И из трех я уже выбирал, кому, как говорится, отдаться. То есть система работает, система очень слаженно работает. Если, опять же, если вы смотрите со стороны из-за бугра, если вы смотрите на свой карман и смотрите на ценники операций внутри Америки, то, конечно, у вас могут просто поседеть волосы. Да, верю, но еще раз повторяю, мы не платим эти деньги. Ну, большинство, подавляющее большинство этих денег не платят. Более того, тот факт, что у тебя есть страховка, всегда очень важен. Важно ее иметь. Почему? Если есть страховка, это значит, что вы пришли, там, скажем, в тот же госпиталь, вам делают некую операцию, а операция, кстати, может требовать привлечения других специалистов, и вот от всех этих вот мест в страховую компанию начинают приходить требования «заплати мне столько, заплати мне столько». Этот просит 10 тысяч, этот просит 100 тысяч, этот просит 200 тысяч. В страховых компаниях существует очень четкая система, которая, там все проиндексировано. То есть каждая процедура имеет некий номер, и у этой процедуры есть диапазон, минимум и максимум, сколько, который могут заплатить, в зависимости от разных параметров, в частности, от квалификации врача тоже, страховая компания. И вот, скажем, типичная ситуация. Ну, допустим, госпиталь за такую-то процедуру запросил 10 тысяч долларов у вашей страховой компании. Ваша страховая компания сказала, а мы ему заплатим за это 2 тысячи долларов. Ну, окей, 2 и 2. Госпиталь съедает эту пилюлю, как говорится, и берет то, что он взял, то, что ему дали, 2 тысячи. Если бы вы были бы один в поле воин без страховой компании, кто бы за вас платил? Вернее, кто бы за вас боролся? Кто бы сказал, а с вас просят 10 тысяч, на самом деле надо 2. Я не говорю, что вы немедленно заплатили 10 тысяч, но как бы ситуация усложняется. То есть наличие страховки всегда полезно. Всегда полезно. И в продолжение этой же темы о медицине хочу сказать вот что. Недавно я был на дне рождения, познакомился с одним человеком. Он сейчас ушел на пенсию, ему уже за 60, он ушел на пенсию, и он всю жизнь работал здесь, он тоже эмигрант из России, он работал здесь анестезиологом. Анестезиологи вообще очень хорошо оплачиваемая специальность врачебная здесь. Вот. И они часто работают как независимые врачи. Скажем, кому-то нужны услуги анестезиолога для той или иной процедуры, они приглашают этого человека, у него там какие-то бешеные ставки часовые, я не знаю, как они берут деньги за это. Они приходят, вас успешно усыпляют, и вам делают операцию, и дальше все нормально. Вот, я познакомился с этим человеком. Анестезиолог, на самом деле, очень работает индивидуально. У нас всякие есть анкеты, где вы пишете, какие у вас болезни были, там история болезней, какие вы лекарства принимаете. И вот этот, кстати, анестезиолог, с которым я познакомился, он мне стал рассказывать, что у меня был такой, типа, ну, грубо говоря, чемоданчик, в котором у него было примерно 300 всяческих жидкостей, которые усыпляющих. Он говорит, ты должен их все знать. То есть я, говорит, их все знал, абсолютно все. Я знал, какую жидкость можно вколоть, если у вас, скажем, вы принимаете такие лекарства или у вас такие аллергии, а что нельзя вкалывать и так далее. То есть он это все очень четко знал. И именно, насколько я понимаю, опять же, это дилетантское мнение, искусство анестезиолога заключается в том, что если вас вводят в, ну, как это называется, общий наркоз, то вы из него не будете выходить, скажем, через два дня и чувствовать себя, как будто бы вас изнасиловали. А вам дадут именно столько, сколько вам надо было дать вот этого, я не знаю, как это сказать, вещества. Более того, во время процедуры постоянно анестезиолог следит за вами по приборам, смотрит за всеми какими-то своими показателями, если надо добавить или уменьшить вот этого своей жидкости из бутылочки. И, кстати, я тогда его спросил, говорю, а что ты ушел? Он так, внешне нормальный, здоровый человек совершенно. Я говорю, что ты ушел там? Тебе там только за 60. Ты же мог бы еще и дальше работать. Он говорит, я-то мог бы. Я, говорит, все еще знаю и понимаю, но, говорит, у нас страховка сильно увеличивается. Как вы понимаете, у врачей тоже есть страховка. Да? Это называется у нас malpractice insurance. Malpractice – это значит, что если вам, скажем, что-то сделают ошибочно, неправильно, и пациент вас начнет судить. Так вот он говорит, что из-за того, что у нас надо все держать в голове, вот огромное количество информации, вот этих всех бутылочек, грубо говоря, то, говорит, с возрастом твоя страховка, вот эта, malpractice insurance, становится намного более дорогой. Он говорит, сейчас мне просто уже смысла большого не имеет. Если я начну покупать эту страховку, чтобы меня не судили, так мне уже лучше, говорит, идти на пенсию, как бы не работать вообще. Так, говорит, мне дешевле. Ну вот. Ну что это мы все с вами о больницах да о болезнях? Ну, слушайте, люди болеют, вы знаете. Может, кому и будет полезна такая информация. Давайте куда-нибудь на что-нибудь хорошее. Вот у меня есть такая заметочка. Royal Wedding. Royal Wedding. Ну, конечно же, вы следили за этой чудесной свадьбой королевской в Англии. В Англии. Я не знаю, если кто-то из вас, может быть, помнит, то я вам когда-то советовал очень посмотреть сериал, который назывался «Suits». Или у вас он назывался «Форс-мажоры». И вот там девочка хорошая, Мейган, она там играла, и вот она вышла за принца. Девочке 36 лет или 37 лет, но, тем не менее, это ей не помешало. У девочки мама черная, это ей не помешало. Вообще, что происходит в Англии, я не понимаю. Но сам факт, что королевская свадьба имела такое большое освещение, это реально было важное событие, все за ней следили. Вот в Америке нет короля и королевы, понимаете? И как бы мы тут сидим типа сильно ущербные из-за этого. И поэтому мы как бы шерая, мы пользуемся тем, что англичане имеют. И англичане имеют эту всю королевскую семью и все эти красивые династии, и все эти красивые церемонии, и поэтому, когда у них там что-то происходит на королевском уровне, вот мы-то тут все смотрим во все глаза, enjoy'ем, как говорится, вот эти все церемонии, и радуемся за вот нашу девочку, которая из Голливуда, которая с непонятным происхождением, но все-таки пробилась в эту королевскую семью, и теперь мы тоже ходим в шляпках и будем правильно одеваться, а не в каких-нибудь там джинсах, кроссовках. Но девочка наша, Мейган, конечно, как вы понимаете, тусовалась в правильных местах. Все не случайно. Я уверен, что она над этим работала. Ну, не конкретно, она не знала, что она там за принца выйдет. Но она имела свои задачи, цели, и она к ним шла. С чем мы ее и все и поздравляем. Желаем им счастья и большой, большой любви. В это время хочу сказать, что начали мы писать очередную книжку, чем я, конечно, вас уже никак не удивлю. Вот. Закончили мы с Антоном второе издание книжки по ангуляру. И как раз я был в этом состоянии, как говорится, never again. Больше писать книжек не буду, уже достало. Уже, я не знаю, десяток уже пройден книжек, конечно же. И тут мне позвонили из издательства опять и говорят, ну как ты освободился, а что бы мне написать вот такую книжку? Вот, и я опять предложил Антону, мы с ним работаем отлично вместе. И вот начал опять писать новую книжку для издательства Manning, того же издательства, о языке TypeScript. Вот, вот. Кстати, что касается предыдущей книжки, второе издание книги по Angular, у меня есть специальный код такой, скидочный. Ну, то есть скидка 100%. Если кого из вас интересует, и если вы хотели бы почитать нашу книжку, но не можете позволить себе заплатить деньги, хотя, конечно, деньги небольшие, но все же напишите либо мне в прямую email, либо оставьте комментарий, в котором напишите, почему вы считаете, что я должен вам дать этот дискаунт-код, и я тогда вам его дам, чтобы вы получили все-таки эту книжку бесплатно. Вот, вот такие дела. Дальше. Ездил много, ездил в разных местах, не буду все детали рассказывать. В частности, был на разных конференциях, выступал везде, там тренинги делал в разные города и страны. Но в частности, хочу сказать, что я встретил там одного человека, не то что встретил, я его знал уже и раньше. Ну вот на очередной из конференций мы тут сидим, там пивко подтягиваем. Вот. И он мне говорит, ты знаешь, а он вообще из Европы. Из Западной Европы. Говорит, ты знаешь, я хочу куда-нибудь переехать и жить в другом городе. И он мне говорит, sell me New York. Ну, продай мне Нью-Йорк, дословно. Ну, типа, он мне говорит, объясни мне, почему я должен жить в Нью-Йорке. И я себя словил на мысли, когда он мне сказал, sell me New York, я думаю, если ты не знаешь, почему тебе жить в Нью-Йорке, ты не должен жить в Нью-Йорке. То есть в Нью-Йорке должны жить люди, которые четко понимают, почему им нравится этот город, почему они хотят жить в этом городе. И у нас уже 8,5 миллионов людей. Зачем нам нужен еще один? У нас и так много. Я об этом подумал, и я что-то стал вспоминать себя, свою молодость, как мы раньше, знаете, какие-то были в Советском Союзе, ну, типа, добродушные, гостеприимные, приезжайте к нам в город. Если бы кто-то сказал, хочу переселиться в ваш город, мы бы, наоборот, ему стали рассказывать, конечно, давай, у нас вот это хорошо. Я себя словил на мысли, что у меня вообще нет никакого желания продавать ему Нью-Йорк и сделать хоть малейшее телодвижение для того, чтобы убедить его, что ему будет лучше жить в Нью-Йорке. А может, не будет ему лучше жить в Нью-Йорке. Нью-Йорк не для всех. Это сложный город, довольно тяжелый город. И я просто хотел вам сказать, и у вас тоже спросить, в частности, бывали ли у вас похожие ситуации? Бывали ли у вас ситуации, когда вас просят продать кому-то что-то, рассказать о достоинствах, убедить? И если вас просят об этом, хотите ли вы действительно убедить человека и, скажем, заставить его, не заставить его, а сказать ему, как было бы классно, если бы он переехал в ваш город, как было бы ему классно, не вам, а ему? Ну, такая у меня была мысль, и я хотел бы все-таки поделиться с ней. Ею с вами. Так будет правильно. Вот, теперь опять, что-то какие-то у меня темы такие грустные сегодня. Темы. Умер Энтони Бурдейн. Я не знаю, насколько он у вас был известен, но у нас он довольно известен. Он катался по всему миру, он ел всякую еду, он сам вообще закончил свое время, получил кулинарное образование, у него было здесь пару ресторанов в Америке. Вы наверняка знаете его, он, где он, у себя он работал, по-моему, да. Вот, его передачи выходили регулярно, он там по всему миру шатался. И вот он закончил жизнь самоубийством, повесился на поясе от махрового халата, который у него номер был в гостинице во Франции. Жалко его, конечно. Ну, дело, конечно, серьезное. Если человек вешается, то наверняка его уже что-то достало. Ну, это, скорее всего, конечно, наркотики были там. Ну, не скорее всего, я знаю точно, что он с этим боролся в свое время. Ему был 61 год. По здешним меркам этот человек достаточно молодой еще. Хотя, с другой стороны, 61 год он уже пожил. Ну, жалко. Жалко, что его не стало. Человек был незаурядный, интересный. Хотя, конечно, очень резкий. И иногда, может быть, даже и неприятный. В частности, когда его спросили не так давно, если бы вам попросили вас приготовить обед Трампу и вот этому Ким Чен Ыну из Кореи, Северной, чтобы вы им приготовили. Тогда он сказал что-то типа того, что он бы им яду подсыпал в еду. Это некрасиво, конечно, но человек умер, жалко его. Мы как бы движемся дальше. Но другой человек, которого мне искренне жалко, может быть, дней 10 назад, есть такой человек, которого зовут Чарльз Краутхаммер. Он такой, может быть, кто знает его как политического обозревателя, особенно те ребята, которые смотрят Fox News или смотрели Fox News. Очень-очень супер эрудированный человек с интересной, с очень сложной судьбой. Почему судьба была сложна? Потому что когда-то, сейчас ему, кстати, 68 лет, когда-то, когда он был студентом, вот, где он учился? Не помню, по-моему, в Гарварде он учился. Он прогулял на первом курсе лекцию, где рассматривали позвоночник. А он, кстати, учился на кого, я уже не помню. Не то психиатра он учился, не помню сейчас. Ну, что-то медицинское. Короче, он прогулял лекцию, где рассматривали позвоночник на этой лекции. Вот. А он пошел играть в теннис с ребятами, со своими же однокурсниками. Вот. Потом они пошли поплавать в бассейне. И вот в этом бассейне он нырял с вышки. Ныряя с вышки, он ударился головой о дно бассейна. Потом я уже смотрел с ним интервью, он рассказывал, что когда я ударился головой о дно бассейна, я сразу понял, что произошло нечто очень серьезное, что это изменит типа мою жизнь. И у него отказали конечности. Что он и как там ударил уже в голове, я не знаю. руки-ноги отказали. И вот он всю жизнь жил практически парализован. Ну, то есть руки у него как-то двигались, но если вы посмотрите какие-то его интервью, вы увидите, что это... То есть руки парализованы тоже частично были. Вот. Умнейший человек, отличные, грамотные политические комментарии он делал всегда. Вот. А, и, кстати, интересно, когда он рассказывал об этом случае, когда он ударился о дно бассейна, его, естественно, забрала скорая помощь, а он же шел в этот бассейн, у него книжки были с собой. И он сказал, что у бассейна остались две книжки. Одна называлась «Анатомия позвоночника», а вторая называлась «Судьба человека», другая книжка. Он говорит, вот такую штуку с ним сыграла судьба. Но к чему я вам это все говорю? К тому, что недавно он опубликовал письмо в интернете, где он пишет, что вы, наверное, заметили, что я довольно молчалив в последний год. Типа не мало очень выступаю, что типа не характерно для меня. И говорит, связано это с тем, что в прошлом году ему поставили, ну это он пишет, говорит, ему поставили серьезный диагноз, это рак. И вот врачи его лечили, вроде бы шло все дело успешно, и он был в ремиссии. Ну вот буквально, говорит, месяц назад опять рак вернулся. И он говорит, вы знаете, говорит, мне врачи сказали, что мне осталось несколько недель жить. Он говорит, что я ни о чем не жалею, то есть я прожил интересную жизнь. Конечно, жалко, еще не все успел, но я как бы спокойно воспринимаю это известие. Вот, довольно трогательное письмо. Попытайтесь, напишите Чарльз Краутхаммер, и вы легко найдете его. Я не знаю, я очень надеюсь, что врачи тоже ошибаются, и хоть ему дали там несколько недель, может быть, все-таки это будет несколько месяцев, и он все-таки будет еще жить, а если он будет жить, то, может быть, активно будет жить, голова будет работать, что-нибудь напишет, что-нибудь нам расскажет. И видите, я это все говорю, а сам понимаю, это все-таки эгоистические желания. Видите, я хочу, чтобы он подольше прожил, чтобы он еще что-то интересненького выдал, понимаете? Это нехорошо. Но на самом деле я действительно о нем очень хорошо думаю и искренне желаю ему... Ну, чтобы врачи ошиблись, чтобы он не ушел от нас. И, кстати, вот уход из жизни в Америке, когда тебе говорят, что тебе осталось жить столько-то времени, довольно немного, мне кажется, к нему относятся более спокойно, ну, чем, по крайней мере, то, что я помню по Советскому Союзу. Люди понимают, что тебя предупреждают, что осталось там столько-то времени, ты должен привести в порядок некие дела, может быть, финансовые, может, еще какие-то личные, может, с кем-то надо встретиться и так далее. То есть тебя предупреждают честно. А сюрпризов никаких особо не делают. Кстати, пока не забыл, возвращаясь к футболу. Вчера смотрел футбол с японской командой. И вот вы знаете, то, что я услышал, я думаю, на меня произвело, может быть, самое сильное впечатление от этого футбольного чемпионата, хотя он только начался. А именно, знаете, как, я не знаю, если кто из вас не был на стадионе, особенно после матча, могу вам сказать, что это довольно неприглядная картина. Просто все в мусоре, в грязи, бумажки, какие-то пустые бумажные стаканчики, еда на полу, все. Ну, конечно, существует штат, который приходит и убирает все. Да. Так вот, японская команда, болельщики, которые сидели в определенном секторе, когда закончилась игра, эти болельщики аккуратненько вынули пластиковые такие большие мешки, которые они поприносили с собой, и просто стали убирать за собой мусор. В том месте, где они сидели, не во всем стадионе, весь этот сектор они вычистили, вылизали, чтобы он был чистый, таким, как когда они пришли на матч. Это, конечно, вызывает огромное уважение. Кстати, потом я прочел, что это не только Япония, но и сборная, вернее, не сборная, а болельщики из Сенегала, из африканской страны, тоже сделали то же самое. Но вернемся к японцам. Хочу сказать, что первый раз я с этим столкнулся, когда я, ну, лет 10 назад мы ездили в такую турпоездку по Японии. Вот. Нас просто удивила эта чистота везде, в Токио. Токио – это же огромный город. Я же могу сравнивать там с Нью-Йорком. Нью-Йорку, конечно, как до неба в плане чистоты. Да не только в городе. насколько чистота везде. Я помню, мы пошли на какую-то гору, из которой должно было быть хорошо видно гору Фуджи. Гора Фуджи, там у нее такая тема, что она не всегда видна, и в основном она закрыта какими-то там туманами, тучами, и если тебе повезет ее увидеть, то это очень будет классно. И вот мы там были с женой, я помню, еще кто-то был. Вот. То есть там был какой-то такой подъемник на какую-то точку нашей горы, конечно, которая не Фуджи, но с этого места можно было погулять и наблюдать Фуджи. И вот, а моя жена тогда курила еще. Теперь она уже давно не курит, но она курила. Вот, и вот она курила. Представьте себе, мы находимся где-то там в горе, на горе. Там какие-то травка растет, там кусты, там деревья. И вот она докурила, и ей нужно окурок бросить куда-то. И когда ты находишься там, в этой Японии чистейшей, ты уже как бы подневольно, подсознательно начинаешь понимать, что нельзя, ну как это, взять, бросить окурок под ноги. Хотя подумайте, где? Это где-то там на горе, черти где, даже не центральная улица города. И вот, а там стояла группа других женщин, тоже туристы были, которые тоже типа курили. Они увидели мою жену, как она не понимала, что здесь делать с окурками. Они поняли это, понимаете? И они ей говорят, ты, наверное, хочешь окурок бросить, и тебе некуда. Она говорит, да, моя жена говорит, да, это были какие-то из Англии туристки. Одна из них вынимает пустую бутылочку пластиковую из-под Кока-Колы небольшую, в которой лежат эти бычки, ее бычки. Она говорит, возьми, вот брось сюда. Понимаете, до чего доходит? То есть, насколько чисто должно быть в стране, чтобы туристы себя так вели. А здесь вот футбольные болельщики. Когда я, конечно, услышал про этих болельщиков, я понял. То есть, это очень приятно было. Я не то чтобы был поражен, потому что как бы для меня это было неожиданно. Вот, и поэтому... Но все-таки хотел вам сказать об этом, понимаете? Чтобы вы помнили, что это круто. Япония – это круто. Вообще надо поехать как-нибудь в Японию опять. Хочется. Давно вам не говорил ничего про английский язык. А как же мы без английского? Надо что-нибудь вам вернуть такое, которое, может быть, не очевидно. Ну-ка давайте посмотрим, что я вам сейчас верну. Вот возьмем такие два слова. Few. F-E-W. Few. Если его можно сказать просто few, а можно сказать a few. И это два совершенно разных значения. Вот, например, когда вы говорите a few, a few, это означает, что несколько. Это не слово a few, это значит несколько. А если вы просто говорите few, это означает, что мало. Ну, и как же нормальный человек может вообще запомнить разницу, что есть что, few или a few? И вот я слышал недавно песню «Синатры». Самое интересное, я когда слышал эту песню, я подумал, надо будет вам в подкасте рассказать и проиллюстрировать, используя этот пример few и a few, чтобы вы почувствовали разницу. Потом я решил посмотреть в Википедию, и я увидел, что в Википедии использовали ту же самую цитату. И я был как бы, мне было приятно, что я тоже подметил этот кусочек из песни Синатры, который хорошая иллюстрация. А именно у Синатры, конечно же, вы все знаете, есть там супер популярная песня, которая называется «My Way». И давайте я прочту вот один припевчик. Не припевчик, а может это куплетик. Ну, давайте я прочту, потом скажу. Слушайте внимательно. «Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention». «Regrets» – это сожаление. Он вспоминает типа в свою жизнь и говорит, мол, типа, сожалел ли я о чем-нибудь. Regrets. I've had a few. A few. Несколько. То есть, да, у меня было несколько таких вещей, о которых я сожалею. But then again, too few to mention. А в данном случае, говорит, too few, без a few. But then again, too few to mention. Ну, вообще-то, говорит, их слишком мало, чтобы их даже вспоминать. Еще раз. Regrets. I've had a few, but then again, too few to mention. Хорошая иллюстрация, правда? A few – несколько, few – мало. Ну, вот такой английский урок. небольшой урок, который я вам преподал легко и элегантно, и с удовольствием. А если я вам что-то рассказываю с удовольствием, и вы получаете удовольствие, да? Поэтому я надеюсь, что вы получите удовольствие от подкаста номер 511, как, впрочем, вы получали удовольствие от подкаста номер 510 тоже. А вообще, на ближайший месяц, ребята, девчата, смотрите футбол, заряжайтесь хорошими положительными эмоциями. Желаю вам хороших выступлений, желаю сборной России, кстати, хорошего очень выступления. Они уже сделали две победы, да, 5-0, 3-1. Желаю вам, чтобы вы получали удовольствие от игры, чтобы команды хорошо выступали. Вот это вообще-то праздник, понимаете? В вашей жизни, в нашей жизни не так много чего-то праздничного, и я лично очень рад, что раз в 4 года у меня такая спячка заканчивается, я начинаю смотреть футбол, чемпионат мира, я такой активный, как будто бы я, блин, вообще болельщик. А может быть, я где-то в душе и есть болельщик. Одним словом, успеха вам, здоровья, благополучия. Если будете болеть, лечитесь в американских госпиталях, а не получится, ну, на худой конец, Израиль и Германия тоже не совсем плохо. Будьте счастливы, ребята. Это был Гудам.